Глава 7. Впрочем, начавшееся копошение Доса Нади, как и телеметрия, показали, что она жива. Злобный рев «Нахуй судьбу!» сопровождали мое вскакивание. С отстраненным вниманием я следил за растущей температурой по телеметрии, помогая среднему Досу подняться. Через пару секунд мы вскочили в клетку, и я отмыслитекстил игнорируемому до этого момента Дживсу «Давай!» Он и дал, а я печально сквозь пар охладителя осматривал срезанный в районе предплечья левый манипулятор. «Ты как?» – отправил я сообщение Наде.
«Перегрев, но в целом нормально. Что это было, Ан?»
«Похоже, рванула наша ловушка, и мне, блядь, очень интересно, какой пидор пожелал нас убить?»
«А если женщина?»
«Пидор – это не сексуальная, а жизненная ориентация. Если женщина – тоже пидор», – отрезал я. «Дживс!» – почти пропел я, отрубив связь и оглядывая окрестности. «Потому как вроде бы и свои, но этот сучий подрыв. В общем, пока будем считать всех врагами».
«Да, сэр. Пытаюсь разобраться, сэр. Сигнал радиосвязи не мог пробиться сквозь бурю, сэр. Сигнала на проводной подрыв не было. Более того, часть взрывчатки не детонировала».
«Мдя?»
«Да, сэр».
«Ну так подрывайте все, не лишнее», – махнул клешней я.
«Слушаюсь, сэр». «Исполнено»,
– выдал он через несколько секунд. «А теперь, Дживс», – начал я, включив в чат и Нади. «Следи за моей мыслью. Подорвать ловушку можно было только кабелем, так?»
«Так, сэр».
«Радиодетонаторов не было, как класса. Но даже если бы были, рвануло бы все, а не часть, так?»
«Так, сэр».
«Значит, в процессе сбора взрывчатки какое-то чмо?»
«Ничуть не оспариваю ваше определение, сэр. Но вероятность часового механизма близка к нулю. Слишком много переменных».
«Да? Из-за чего нас чуть нахер не сожгло?»
«Подозреваю детонацию части взрывчатки в результате действий вражеских сил, сэр».
«И как, Дживс, если взрывчатка стабильна?» – возмутилась уже Нади. «Ее в огонь кидать можно, молотом стучать, взрыва не будет».
«Скорее всего, часть материалов, поставленных заказчиком, не соответствовали заявленным параметрам. Соответственно, подрыв произошел от лазерного выстрела или артиллерийского попадания».
«Разберемся. Даже не стал я ругаться. Вдохнул-выдохнул, включив боевой чат».
«А давай я этого Зера на огненный дождь посажу?» — встретила меня фраза могильщика. «Как раз как кол подойдет».
«А вы в курсе?»
«Ну а что тут думать? Неполный подрыв, что еще может быть? Вышли на связь с этим придурком, он и заныл, может быть, ошиблись, прибить скота!»
«Ну вообще, если не прибить, то пнуть стоит, и я сам, это моя добыча», – отрезал я. «Ладно, мы живы, а по результатам что?»
«Довольно неплохо, краб», – выдала мелкая, кидая мне тактическую карту, выстраиваемую дронами на лазерной связи.
И выходило и вправду неплохо. Невзирая на два половинчатых, а ни один правильный взрыва, от вражин осталось не так много. 8 мамонтов, явно покоцанных, отползали от комплекса ловушки. Средние досы распидорасило на запчасти. «Неплохо», – оценил я. «В утюг, ускорим их».
«Добивать будем?»
«Нахрен, пусть валят, если успеют. Не бойцы, а будет крейсер висеть над душой. Дождутся вывода турелей на рабочий режим и ханаем».
«Так они же думают, что все разнесли», – дошло до Аспида. «И действительно могут улететь».
«Угу», – подтвердил я. «Погнали». Через 5 минут на бреющем утюг высадил нас за холмом от драпающих мамонтов, и сходу начали мы в них постреливать.
«Клешня!» – раздался вопль в эфире. «Все, не за что воевать, мы уходим».
«Как же, дадим мы вам скотам», – ответил я. «Вы 5 досов сожгли, пидорасы».
«Наших!»
Начал было командир гепарда, судя по радиоподписи. Но не договорил. Вариант «мы расхреначили до хрена своих, своими руками, вместе с вашими» как-то ни хрена не вариант. «Все, готовьтесь к карающей клешне», — развлекался я.
«Отстань, псих!»
«Не отстану», — уведомил я, отрубая связь. А в остальном вышло довольно неплохо. Одному из драпающих мамонтов метким выстрелом Нади заклинило ходилку. Попадание могильщика вызвало отстрел реактора 2-го. Вражины подхватили отстрелянные ложементы и с жалкими писками забились в свой челнок и улетели с явным перегрузом.
«Ну, трофеи неплохие», – попинал я одного из оставленных мамонтов.
«Шикарный краб», – выдал могильщик. «Битый, но восстановимый».
«Угу», – ответил я. «Ладно, Дживс, приглядите за ними на орбите. Вроде летать у них некому, но мало ли».
«Пригляжу, сэр».
«А я к нашему заказчику», – плотоядно оскалился я. И, прихватив трофеи, вылетел челнок к Кистеню. Типа, нам нечего тут делать больше. А я трусцой посеменил на беседу к криворукому мужику. «Зэр, друг мой!» – широко улыбился я, нервно подергивающему бороду заказчику, уже в его челноке. «Это косяк».
«Косяк, краб, но кто ж виноват?»
«Ты виноват», – веско постановил я. «Зэр, мать твою, я чуть не сдох, и член отряда тоже. Какие были параметры запрашиваемой взрывчатки?»
«Ну так не умер же, и суета, может, не заметили, что...»
«В общем, 15% от оплаты контракта, штраф. Грабить я тебя не хочу, но спускать такой косяк не намерен, согласен?» «И учти, начнешь торговаться, я могу найти очень неприятные аргументы».
«Хрен с тобой, краб, согласен»,
– обреченно внес поправку в контракт бородач. «Хрен всегда со мной», – резонно отметил я. В общем, через 3 часа после взрыва итоги были такими. Клешня пребывала на Кистине. Я с Надей от души начистили друг другу все. После танца с костлявой на языках пламени надо было скинуть напряжение, а вражины уныло нарезали круги на орбите. Пытались поглумиться над нами в радиоэфире, но были обильно политы игнором. Через час принялись запускать зонды, нахрен сбитые, сменившим орбиту кистенем. Пообзывались еще, опять же, будучи политы презрением. Попробовали сменить положение с орбитального на звездное, но встречали кистень прямо по курсу. Электровоз начал повышать звездную орбиту. Воевать он не будет, но для вида не помешает. Мат в эфире стал столь изощренным, что я аж заслушался. Крейсер попробовал вернуться на планетарную орбиту, но кистень подставил под траекторию щит, и вражин знатно тряхнуло. Но угроза в эфире небольшой планетоид в нескольких десятках километров рассыпался со вспышкой в песок.
«Ну и торчите тут, придурки гребаные! Отстроитесь, снова разнесем! Прощайте, неудачники!»
Наконец выдал капитан сердского корыта. И крейсер лег на разгонную кривую Гелену. «Ну, туда и дорога», только порадовался я. Собственно, контракт был исполнен. Зэр дергал бородень оперстненными пальцами, считая, какие тонны денежек они нам должны. Ну и народ потихоньку расслаблялся. А я, экстренно исполнив троекратный супружеский долг, расслабленно прикидывал, куда нам дальше. Поскольку через 5 дней турели запустят, ну и торчат в системе после этого мы точно не будем. Как, кстати, электровоз полетит по своим курьерским делам. А вот мы как могли вернуться в центральной области Стригеля, так и помотаться по фронтиру. И то имело смысл. До аукциона с Рекскенсером было еще достаточно времени. И вот лежу я, понимаешь, прикидываю, куда и как дальше. Вроде бы и на контракт времени уже нет, но фронтир сам по себе интересен, да и штурмовиков бы прикупить. А на арене врали, что тут техника даже получше. Во всем, что не касается ДОСов, лучше в плане продуманности и прочего подобного. Как из расслабленного положения в объятиях прекрасных дев вырывает противный, ну а какой еще может быть в подобном положении? Голос Дживса.
«Сэр, тяжелый крейсер корпорации «Сердц» уничтожен на границе системы».
«Ну охренеть!» – искренне удивился я, даже не став посылать эфиряку, куда заслужил. «Схрена ли мужики так развоевались?»
«Это не компания Кантати, сэр. 1/4 минуты из гипера вышли 2 судна».
«Что за нахрен, Дживс?»
«Пытаюсь выяснить, но перед этим счел должным поставить вас в известность. Минуточку, сэр, идет трансляция».
«Врубай, блин!»
«Как пожелаете».
«Что за придурков мы только что разнесли? Не затыкай меня, скотина!» «Как в эфире?»
«Пиздец! Хм, это капитан Клоп и отряд вольных кораблей «Смеющаяся удача». Так, тут вроде Кантади и Клешня. Ну, оставляйте археотех, дорогое все. Осмотрим вас и валите себе. Ну, может, баб прихватим. Но им точно понравится. Усекли, придурки!»
«Дживс, это, блин, то, что я думаю?»
«Если вы думаете, пиратское нападение, сэр, то ответ – да».
«И прилетели эти придурки из центра, раз гипер».
«Логично, сэр».
«Дживс, будь любезен узнать, с чем прилетели эти придурки?»
«Сэр, позволю себе напомнить, что я этим и собирался заниматься, о чем поставил вас в известность в начале нашего разговора, сэр».
«А чего ты тут трепишься, а не проверяешь?» – возмутился я.
«Направляюсь выяснять, сэр».
«А я с девчонками закопошился, одеваясь. Вот бардак, отдохнуть нормально не дают. Пираты еще эти», – ворчал я.
«Фронтир, вроде бы так и должно быть», – пожала плечами Лиса.
«Только прилетели эти придурки из центральных миров и знали, кто тут», – отметил я. «Опять, что ли, мужики накосячили? Впрочем, Дживс узнает», – сам себе ответил я, под кивки девчонок. Впрочем, доклад Дживса через 10 минут показал, что мужики не косячили, по крайней мере, не прямо.
«Пиратский капитан Клоп, и это не смешно, сэр. Данная транскрипция забавна исключительно на вашем родном языке, сэр».
«Хе, все равно смешно».
«А что смешного?»
– заинтересовались девчонки, озвучила Нади. «Да мелкий кровососущий паразит, в качестве защиты использующий мерзкий запах», – хмыкнул я. «Продолжай, Дживс».
«Да, сэр. Так вот, капитан Мелкий Кровососущий Паразит получил информацию о компании Клешня, в сопровождении которой находится пул весьма ценного археотеха. Судя по данным, переданным капитану, данные о Клешне неполны, не учитывая пополнение Скриля».
«Хрень какая-то», – озадачился я. Да и девчонки растерянно запереглядывались. «Ну ладно, и...»
«В системе турнирной арены Клоп получил более свежие данные, и в этом случае вина нашего заказчика однозначна. Факт заключения контракта и тоннаж был известен пиратскому осведомителю, сэр».
«Козлы, но даже не знаю, денег еще с них сдерем».
«Как вам будет угодно, сэр. В целом, на данный момент крейсеры и эсминец пиратской группировки «Смеющаяся удача» ориентируется в первую очередь на Клешню, как источник ценного археотеха. Кантади – цель вторичная, но, как понятно, от нее они не откажутся».
«Так, с этим понятно. Кстати, передай мужицкой лоханке, чтобы не дергались».
«Секунду, сэр». «Передал».
«Ого, так вот, чем они нас пиратствуют и хотят? Кстати, выходило, что эти пираты, не охреневшие от непонятно чего психи, весьма грамотная боевая группа, правда, с рядом довольно неприглядных деталей. Итак, эсминец пиратов был хрустальной пушкой в прямом смысле. Ни толковой брони, ничего такого. Огромный лазерный излучатель, все системы которого предназначены для энергообеспечения и передвижения этого куска звезды смерти. В общем, судя по всему, как части данных, которые Дживс вытащил, так и логики, это эсминец бьет в район дюз жертве. И кораблей, эти самые дюзы, не потерявшие после этого залпа, 5-секундного на минуточку, так что могут и подкорректировать единицы в галактике. В принципе, улучшенная структура кистеня может выдержать, а может и нет, как повезет. Так вот, после этого в ход вступал крейсер, который имеет смысл назвать десантный броненосец. Мощная броня, генераторы щитов, отличный для его класса движок, и все. Оружие, кроме единичных турелей, точечной обороны броненосец не имел. А имел он несколько сотен пустотных штурмовиков и сотню абордажных челноков. Экипаж этого корабля составлял, я офигел, когда услышал, сотни с лишним тысячи человек, большая часть которых как раз абордажники.
«И что, все пираты?»
– не поверила Лори.
«Многие, судя по всему, должники, отрабатывающие выкупленный долг, механик Лори».
«И...»
«И похер, Лори. Пираты и преступники. У них, блин, оружие в руках. И если эти пидорасы выполняют преступный приказ, грабят, убивают и насилуют, потому что им приказали, они такие же мерзкие бандиты, как и идейные пираты. Или с тем же оружием перебили пиратов».
«Но...»
«Без «но». Никакого снисхождения к сволочам», – отрезал я. «А то знавал я на писарской службе скотов, мол, они не знали, им приказали. У нас тоже приказы были не самые приятные, так не исполняли. Командиру, конечно, не светило повышение, но, блин, всякие «сжечь нахер» командование, языки в жопу засовывало. и письменных приказов, как требовал командир, естественно, не давала.
«Ладно, тебе виднее».
«Он прав, Лори. Не были бы преступники, сейчас на пирате был бы бунт. А так как есть, что должники, что прочие, один хрен», – отрезала Надя. «Так, надеюсь, вопросы морали и этики мы решили?» – довольно ядовито уточнил я, на что ответом были кивки. «Продолжай, Дживс».
«Продолжаю, сэр».
В общем, вся эта орда накидывается на лишенный значительной части хода корабль жертвы и захватывает в считанные минуты. Причем досы, например, не панацея. В условиях ограниченного пространства корабля при желании вполне можно и тяж условно ручным оружием расковырять. Вопрос количества жертв среди атакующих, на которых пиратам было, очевидно, похер. «Так, сколько у нас времени, Дживс?»
«Около 2 часов».
«Тогда час на обсуждение, как мы будем этих козлов направлять на тот свет». Бодрое совещание показало, что в дуэль с хрустальной пушкой лучше не вступать. Дживс честно сказал, что выходные параметры луча таковы, что обшивка выдержит не более 2 секунд, а там опять надеяться на промажу глупо. «Бегать от них не вариант», – задумчиво отметил я. «Так, стоп, а почему бы не абордаж?»
«Телепортер, сэр».
«Именно, причем в живых пиратов я точно оставлять не намерен, так что можно поскакать туда-сюда нормально».
«Увы, не выйдет, сэр. Как ни прискорбно, на крейсере пиратов я не могу называть ни одного места, куда может попасть телепортер».
«Вот же паучатник устроили», — хмыкнул я. «Вот только...» — ехидно ухмыльнулся я. «Дживс, скажи мне, друг мой, а на кой хер нам обязательно оказываться внутри корабля?»
«Сэр, вынужденно признаю себя ослом».
«Ну, осел явный перебор, Дживс, баран там, не более того».
«Благодарю вас, сэр».
«Не стоит благодарности», — отметил скромный я.
«Вот только, сэр, а что с эсминцем?»
«Погоди, Джи», — подала голос мелкая. «А насколько уязвим этот эсминец?»
«Фактически не является военным судном с точки зрения бронирования, Котти». «А к чему это ты?»
— с подозрением уставился на нее Дживс.
«Краб, дашь байк погонять?» Залихватски улыбнулась Котя.
«А это классная идея», — обдумывал я.
«Это...»
«Не бурчи, Джи. Точечной обороны у этого корыта нет. Байк не заметит», — прервала Дживса мелкая.
«Отслеживай телепортером девчонку, мы справимся», — отмыслитекстил я партнеру.
«Благодарю вас, сэр».
«И выдергивай сразу после того, как она эту стеклянную пушку разобьет. И приглядывай уже за нами», — тут же уточнил я.
«Само собой, сэр».
В итоге составляли абордажную группу. Довольно занятным моментом было то, что наша группа выходила не столько именно абордажной. Мы вообще не собирались лезть в недра пирата, сколько точечной обороны. Располагаться мы рассчитывали на обшивке пирата, деловито долбя вначале двигательную часть, пробиваясь до реактора. Через полчаса собрали весь народ. «Дрой, потянешь усиленную черепаху? Нам щиты нужны, а тяж телепортер не вытянет».
«Потяну, Ан! Но, блин, пиздец, сколько же у нас энергии!»
– свел ветеран глаза на переносице.
«Впрочем, это и к лучшему», – подытожил он. «Раки твои донные пойдут?»
«Естественно, как еще от штурмовиков отбиваться? Мы просто нужной плотности не создадим. И серпы, ну они, блин, хоть и хороши, но больше атмосферники. Ладно, похер, сколько-то собьют, все равно парк авиации обновлять», – махнул клешней я.
«А чем долбить броню будем?»
полюбопытствовала искусница. «Внешний слой, археотех. Его есть у меня», на что мышь важно покивал. «А дальше промышленными бурами. 3 штуки есть, должно хватить». На что кивнула уже Лори, правда скорбно. На кой ей были промышленные резаки, черт знает, но были. И о их судьбе механик переживала, хотя, повторюсь, нахера горнопроходческое оборудование наемникам, мне не понять, а на прямой вопрос Лори закусывала губу и буркала, что было, вот, пригодились. С этим и не поспоришь, но закралась у меня ужасная мысль провести ревизию Лориного хозяйства, чтобы просто понимать, что у нас вообще есть, а так, реально пригодилось, так что даже пообещал новые купить, если что, и вправду, пусть будут. В общем, через час после начала совещания Кистень ложился на встречный курс относительно несущим всякий бред в эфир пиратам, а мы судорожно проверяли свои силы и вообще конструктивно суетились.